11:10. Начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. У микрофона Ксения Ларина. Сегодня у нас тема очень важная, вот мне представляется. Сразу просто назову, как мы ее определили. Дети-инвалиды в обычной школе. Готовы ли к этому общество? Наши гости. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Добрый день, Ксения. Добрый день, слушатели.
Сергей Казарновский, директор образовательного центра школы номер 686, класс-центр. Добрый день, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимир Сопкин, директор Центра социологии и образования Российской академии образования, доктор психологических наук, социолог. Здравствуйте, уважаемый Владимир.
Добрый день.
Нашим слушателям напомню средства связи. Телефон прямого эфира 363-36-59. И смс можно отправлять плюс 7-985-970-45-45. Ну, давайте мы начнем с повода поговорить на эту тему, очень важную. Думский комитет, в котором работает Олег Николаевич Смолин, вместе с министерствами и общественными организациями инвалидов, подготовил поправки в законодательство в части образования лиц с ограниченными возможностями здоровья по поводу как раз вот совместного обучения, либо в инклюзивных, как сейчас говорят, условиях. Но то, что вот я прочитала в новостях, что вот этот законопроект получил отрицательное заключение правительства. Я хочу тут для начала определить, Олег Николаевич, что там произошло, почему пока не приняли.
Ситуация такая. Я напомню радиослушателям, что над этой темой мы работаем уже как минимум с 95-го года. Тогда еще Совет Федерации внес в Государственную Думу первую версию законопроекта. Далее мы получили два вето президента Ельцина на этот законопроект. Далее, во время встречи президента Владимира Путина с руководителями общественных организаций инвалидов, по моей просьбе, президент дал поручение своей администрации согласовать с нами текст законопроекта. Администрация поручения президента не исполнила. Нам пришлось готовить новую версию законопроекта уже в 4-й Государственной Думе. Мы выполнили главную установку ГПУ президента, а именно, сделали не отдельный законопроект, а законопроект о внесении изменений в действующее законодательство. Работали совместно с экспертами Минобрнауки и других организаций. Тем не менее, мы получили отрицательное заключение правительства. По нашей информации, против законопроекта высказались Минэкономразвития и Минфин. Хотя я думаю, что они понимают в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, ну, примерно столько же, сколько я в том, куда деваются деньги стабилизационного фонда.
Что конкретно вы предлагали? Что там вызывает недовольство?
Да. Мы предлагали следующие позиции. И сразу хочу сказать, что поскольку мы надеялись на прохождение законопроекта, мы цензурировали себя с самого начала. Поэтому предложения законопроекта более чем умеренные. Назову некоторые из них. Позиция первая. Это ранняя коррекционная помощь. Те, кто знаком с ситуацией, понимают, что в тех странах, где это осуществляется, многие дети в результате этой ранней коррекционной помощи вообще не становятся детьми-инвалидами и им не приходится учиться в специальных образовательных учреждениях. Угу. То есть чем раньше, тем лучше результат.
То есть начиная прямо с детского сада?
Прямо, извините, иногда сразу после рождения. Угу. Позиция вторая. Это обязанность государства создавать специальные образовательные условия для таких детей с ограниченными возможностями здоровья, где бы они ни учились. То ли в специальных школах, то ли в инклюзивных или интегрированных школах, независимо от этого. Угу. Позиция третья. Мы написали, что в случае, если специальной школы или специального подразделения школы нет в регионах, а такие случаи бывают, из-за этого многие дети не получают образование, администрация региона обязана либо создать такую школу или класс, либо оплатить обучение ребенка в другой специальной школе или классе в другом регионе. И позиция еще одна очень важная, о которой надо сказать. Мы исходим из идеи права родителей ребенка на выбор, в каких условиях они хотят учить этого самого ребенка. Если родители считают, что этот ребенок должен учиться в специальном образовательном учреждении, в специальной школе, вот я закончил специальную школу в свое время, то это их право. Если они считают, что их ребенок должен учиться в интегрированных или, как модно сейчас говорить, инклюзивных условиях вместе со здоровыми детьми, то государство обязано помочь этому ребенку и этим родителям обучаться именно в такой школе.
По статистике хочу несколько цифр назвать, ссылаясь на различные источники. 50 тысяч детей-инвалидов получают образование дома, в России, 70 тысяч в специальных дневных школах либо интернатах. И опять же, ссылаюсь на Олега Николаевича Смолина, вы называете цифру почти 200 тысяч детей не имеют возможности вообще получать какое-либо образование.
Уточню, это не я, это официальные данные общественных организаций, поскольку официальной статистики нет, которые прошли в рекомендациях парламентских слушаний, которые проводила Государственная Дума и Российского Совета по развитию образования. То есть людей с разными образовательно-политическими установками, но в данном случае позиция совпадает.
Я хочу обратиться теперь к Сергею Казарновскому. Я знаю, что вы как раз, вот у вас такой опыт есть совместного обучения детей, инвалидов и обычных детей.
Ну, вы знаете, я скажу, частично совместное обучение. Ну, я ведь практический человек, я прихожу к этому, и в отличие от Олега Николаевича, я сам не сталкивался с собственной жизнью. В 88 году мы были спутником ТЮЗа московского, и в этот момент в ТЮЗ приехал Мюнхенский театр «Кабаре коллег». Ну, я видел афишу, на которой были люди на колясках, на костылях, там, всякими разными и так далее. И Генрих Наумовна попросила нас, моих детей, помочь. Что помочь? В театре демонтировали ряды, строили летние туалеты, строили пандусы. Естественно, не было технических условий, и пандусы эти были очень крутые. И дети помогали возить коляски. Я тогда даже не понимал, что это проблема. То есть, если в Московском театре центральном юного зрителя этого не существует, значит, не существует в Москве вообще, читая во всей стране. Никогда с этим не сталкивался. А потом мне пришлось... И мне казалось вначале, что это будет какое-то, ну, такое странное зрелище. Чушь собачья. Потрясающе танцевали, пели, играли про любовь. Люди. Странным и тяжелым было зрелище приход наших инвалидов в театр. И потом их исход. Я говорю слово «исход» умышленно. Я тогда даже не понимал, а вообще, как они добрались в центр Москвы на своих колясках. Потом мне много приходилось работать по свету. Я видел мир, который наводнен инвалидами, и казалось просто, у нас просто что это? Нет? Действительно. И потом мы участвуем во многих детских таких фестивалях. Я вдруг обращал внимание, что на фестивале специально есть программа. Ну, например, проводится фестиваль, где обязательно в каждой команде есть дети неслышащие. И весь фестиваль, все учат язык жестов. Все абсолютно, и разговаривать вместе с ними. Или специальный фестиваль проводится, где обязательно есть дети на колясках и так далее. И тогда возникла мысль, когда я начинал строить новое здание школы в 92-м году, попробовать его оборудовать для всего, для вообще идеи, возможности посещения его детьми инвалидами. Мне тогда казалось, что очень важно сделать так, чтобы эти дети могли реально что-то... Я строил пандусы, слава богу, департамент образования мне помог в этом смысле, понял меня. Значит, были пандусы с первого этажа, грузовые лифты, пандусы на этажах какие-то, туалеты специальные и так далее, и так далее. И начал пытаться как-то заниматься, пытаться как-то привлекать их в свою школу. Это было давно уже, лет там 15 назад начали делать. И вдруг я увидел, что совсем дело не в том даже, что этим детям у них есть возможность прийти к нам на праздники, там еще на что-то. Происходит регулярно. Как-то я сделал даже лагерь летний специальный для детей наших и детей на колясках. Это было уникальное зрелище. Когда я вечером приезжал туда после работы, когда они играли вместе в теннис, а танцы, когда девочка танцует с мальчиком на коляске, я стоял в углу, честно говоря, и плакал. И я тогда понял, что, может быть, даже наиболее важно в этой ситуации не только дать возможность детям, ну, с какими-то другими, значит, возможностями, их называют дети с особыми потребностями, включиться в какой-то другой процесс жизни, быть, ну, социально адаптированным иначе, да, это важно для наших детей в первую очередь, может быть, даже. А потом началась такая история, есть такая школа дистанционного обучения в Москве. Мы стали делать целые программы. Когда они приходят на все праздники, мы приезжаем к ним, это делаем. У нас специально есть день, 1 июня, день защиты детей называется, когда куча мала перемешивается все вместе, и целый день проходят разные мастер-классы. Если вы видели, как залетают в школу родители с детьми, говорят, где танцевальный зал? Они поднимаются, выходят с коляски, танцуют вместе с нашими детьми. И так проводится несколько дней в школе. Больше того, 6 лет назад я взял педагога на коляске. Она ведет уроки каждый день. И вначале было очень странное зрелище для всех в школе, как движется этот педагог. Но иначе обращает внимание.
А что она преподает?
Она преподает сцены речи. Это молодая актриса, которая, она не от рождения, это не болезнь, это травма, просто не как травма. Пырнули ножом молодую девочку, она на всю жизнь оказалась на коляске. Удивительный человек, я с ней познакомился как? Она приехала в школу с кукольным театром. Я не знал, что она актриса на коляске. И как я опоздал просто на начало спектакля, когда она стала разбирать свои декорации, оказалось, что все разобрав, оказалось в коляске. И мы с ней сговорились. И вот какая удивительная штука произошла несколько буквально лет назад, когда ее во время урока, что бывает с детьми, ей нахамили мальчики. И для меня это был, с одной стороны, жутким совершенно, жуткой ситуацией. Я им написал такое страшное письмо, когда сказал, что, понимаете, она в своей жизни такое пережила, что она готова вам все прощать. Uh-huh. А вы это просто не понимаете, пользуетесь этим. С другой стороны, я думаю, ёлка, нормальная ситуация. Они к ней относятся как к нормальному человеку, к обычному человеку.
Да. И вообще, которому и нахамить можно.
И нахамить можно, да. Мне так было за это даже трогать. Вы знаете, она ездит с детьми там по разным школам выступать. Конечно, когда она появляется с нашими детьми, вот у нее сейчас вертеп есть замечательно, она приехала. Ну, только она выезжает на коляске, и уже дальше почти дети никого нет, потому что вся школа, все дети смотрят на нее, кто она такая, почему она здесь, ну и так далее, так далее, так далее. Вот опыт, для меня удивительно он оказался. Вот это уже происходит много лет. Причем в разных таких плоскостях. Знаете, у нас проводится такой фестиваль про театр. Мне всегда раздается звонок, хотели бы принять какую-то группу с удовольствием. Вот недавно, ну как недавно, несколько лет назад была группа, французская музыкальная группа, где было несколько аутичных детей. Я, естественно, на директорскую перемену собрал всех своих, сказал, что помогите им, потому что они по-настоящему себя чувствуют нормальными людьми, когда они играют свою музыку. Mm-hmm. И ваше отношение к этому помогло. Ну, это была удивительная ситуация, когда пианист-мальчик в какой-то момент... так его слушали, вскочил, начал танцевать. Мне сказали, никогда такого не было. И что, как бессировали. Как... Знаете, я думаю, что вот это... Может быть, это другой аспект нашего разговора. Я думаю, что это очень важная технология для того, чтобы такое сложное для российского человека слово толерантность или умение жить на себя непохожими стало входить в плоть и кровь. Потому что я думаю, что все проблемы, связанные с вообще вот этим... Вот Олег Николаевич сказал, модно слово инклюзивно. Ничего не модно. Никто не знает об этом почти в стране у нас. Это просто у специалистов. Говорят, инклюзивно, это там модно. Ничего. Даже понятия не имеют, как эти люди живут, где они учатся, и можно ли адаптировать в обычную школу. Я по опыту своему, да, можно. В каких-то пределах можно. Но вообще мозги нужно перестраивать для того, чтобы... Потому что, знаете, я все время, когда говорю об этой проблеме, там Николаевич там в кулуарах нам рассказывал, что в Думе по этому поводу происходит, как не находит...
Я могу рассказать.
Да. Я все время думаю, знаете, это замечательная фраза, по-моему, из Тихого Дона, когда все время говорят, что-то мне все про бабу, да про бабу, у меня коня боевого убили. Тут мы с инвалидами, знаете.
Кстати, про Думу. Вы знаете, много делали мы запросов для того, чтобы Дума была адаптирована к потребностям людей на колясках. Каждый раз мне отвечали, что вопрос будет решаться по мере проведения ремонтов в Государственной Думе. Ремонты в ней проводятся в последние годы, ну, как никогда, часто. Но дело практически не двигалось до тех пор, пока у нас не появились два депутата на колясках. Один Александр Ломакин, председатель Всероссийского общества инвалидов, а другой Михаил Терентьев, первый вице-президент Паралимпийского комитета России и паралимпийский чемпион. Вот тогда... что-то начало в Государственной Думе двигаться. Наверное, так же и везде. Да, когда появляются реальные люди, тогда что-то еще у нас движется.
Владимир Сопкин, у нас теперь следующий вопрос. Поскольку очень правильно Сергей перешел на тему воспитания толерантности, как ни крути, это самое главное, потому что, безусловно, то, о чем мы сегодня говорим, конечно же, это необходимо детям-инвалидам, но... в не меньшей степени это необходимо детям здоровым. И взрослым тоже здоровым, конечно. Потому что не секрет, что у нас достаточно, ну, мягко скажу, осторожное отношение к тем, кто другой.
Мы это называем реабилитация здоровых людей по отношению к инвалидам.
Пугаются люди, пугаются, не хотят... чужой беды не хотят это видеть. Почему-то многие считают, что это травмирует психику здорового ребенка, если рядом с ним окажется ребенок не слишком здоровый, на коляске или там, не знаю, все что угодно может быть. По поводу театра есть еще у нас замечательный опыт в Москве, театр простодушных. Наверняка вы знаете, да, об этом. Конечно. Там, где работают дети, артисты, дети с синдромом Дауна.
Да, они бывают у нас в школе, да? Тоже, и проводятся в лаборатории. Я тоже делаю достаточно умышленно. Театр Володи Чикишева, неслышащие дети, пиано, да, из Нижнего Новгорода, мой товарищ, который приезжает в школу ко мне, ну, регулярно буквально. Причем они проводят занятия с моими детьми. Я это все говорю потому, что это очень такая не очень сложная технология, которая не требует уж совсем невероятного.
Она требует перестройки сознания. Это очень важно.
Да. Нас,
Владимир, насколько готово вообще наше опыт? Оно не готово, сразу скажем. Как его подготовить? Что сделать? Как уже лоботомию сделать? Что нужно сделать?
Вот вы знаете, что я вспоминаю тоже вот свою одну встречу. Правда, не в нашей стране. Это было в Соединенных Штатах в начале 90-х годов. я объездил примерно 40 школ с одним человеком, который проектирует новые здания школьные. Он говорит, давай я тебя отвезу из штата в Канаду, там есть одна школа, и мы поехали. Я был поражен ситуацией, которая возникла. Она возникла не от каких-то формальных решений, а просто собрались педагоги и решили, что в их небольшом городе есть две школы. Одна школа для детей с дефектами в развитии, другая школа обычная. И вот они задумали такой проект, что им надо соединить это в одно здание и построить новую школу. Они отдали эти здания, им выделили новую землю, и они это сделали. Меня поразила педагогическая идея. На самом деле, вот то, о чем вы говорите. Что это нужно не столько для детей с дефектами в развитии, сколько для обычных детей, чтобы организовать вот эту культуру взаимодействия с другим, с иным. И так далее. И они очень интересно выстроили процесс, потому что для них главное было вот эти места встречи. Вот то, что вы говорите о танцах, перемещение по пространству школы, переходы, где дети сталкиваются друг с другом. И это очень важный опыт. Вы знаете, я написал книжку про глухого подростка. У меня исследование социологическое про глухих детей с дефектным слухом. Мне самому, и я признаюсь об этом, я чувствую себя неудобно, когда я общаюсь с человеком, у которого дефект со слухом, потому что я растерян, я не знаю, как себя вести, и мне неудобно, и часто, ну, можно сказать, даже страшно, потому что это другие проявления. Вот мне это, кажется, это очень важно, вот то, о чем вы говорили, что проблема взаимодействия, она принципиальна, она принципиальна. И она начинается действительно и в раннем детстве. И вот правильно мы говорим, что в детском саду уже начинается вот это отношение к другому, к чужому. Его надо очень педагогически, грамотно контролировать и
как организовывать. Это сделать? Объясните мне, это должна быть технология простая, потому что невозможно. У нас 70 лет в течение, не при Олеге Николаевиче будет сказано, в течение советской власти, у нас инвалидов прятали. Я говорю про Олега Николаевича, да, потому что он у нас человек левых взглядов и как раз фракцию КПРФ представляет в Государственной Думе. Да. Но, тем не менее, ваши товарищи по партии, я имею в виду Коммунистическую партию Советского Союза, сделали все для того, чтобы спрятать эту проблему, чтобы не видеть людей с ограниченными возможностями. Мы-то и как привыкли, мы построили общество здоровых людей, и больных мы не замечали и не видели. А сегодня мы хотим, чтобы их увидели.
Ксения, я позволю себе только короткую реплику. Из класса специальной школы, которую я закончил, у нас было 9 ребят. Из этого класса 4 потом поступили в обычные вузы и их закончили успешно. Угу. И 3 в обычные средние специальные учебные заведения, поскольку это был 70-й год, это показатель выше среднего в хорошей
школе. Ну, это просто вообще, да, действительно.
Понимаете, поэтому
исключительный случай.
Поэтому ситуация такая, я вам скажу так, действительно говорили о проблемах инвалидности намного меньше, чем сейчас, но совершенно без всякой идеологии вот помогали инвалидам намного больше, чем сейчас.
Правда?
Абсолютно.
Ну, интернаты всю жизнь были. Интернаты,
да,
для...
это правда. Я и говорю, говорили меньше, но при этом, причем поступали без льгот. Вот такое было качество образования. Я вам расскажу другое. Мои друзья на предприятии общества слепых, те, кто не попал в вузы, да, в эту самую проклятую эпоху застоя, они там где-то от 150 до 200 рублей получали за заработок и пенсию, там порядка 100-120 рублей. Вы знаете, сейчас в совокупности ни на одном предприятии инвалидов таких доходов нет. Mm-hmm. Я уж не говорю о том, что общество слепых было богатейшей организацией, и оно ежегодно помогало строить глазные больницы, помогало специальным школам, и оно помогало, между прочим, бюджету Российской Федерации, вы будете смеяться, РССР тогда, оно ежегодно перечисляло десятки миллионов рублей. А сейчас, к сожалению, в последнее время вместо 52 тысяч незрячих людей на специальных предприятиях стало работать около 13 тысяч.
Ну что ж, о том, каким образом все-таки эту проблему попытаться начать решать, скажем так, мы поговорим уже во второй части нашей программы. Сейчас у нас новости, а потом продолжим. Очень много у нас пришло вопросов к программе. Я сейчас кое-что прочту. Анатолий из Петербурга. Господа, чтобы ответить на этот вопрос, дети-инвалиды в обычной школе, вспомните, пожалуйста, себя в школьном возрасте. Мне кажется, всегда найдутся здоровые ребята-подонки, которые будут не только смеяться, но и издеваться над инвалидами. Учиться надо раздельно, пока подонков не будет. Это одно мнение. Виктория из Канады. Не считаете ли вы, что детей-инвалидов надо адаптировать к обществу, и общество к детям-инвалидам надо начинать с садиков? В Канаде все дети находятся вместе, и в таком возрасте еще нет предубеждения и осознания, что кто-то не такой, как остальные. К такому ребенку прикрепляется специальный человек, не обязательно со спецобразованием, который просто помогает физически. Кроме того, для того, чтобы дети-инвалиды могли находиться в школе, нужно иметь хотя бы спецпандусы, автобусы, столы, туалеты. Ну, это о чем говорил Сергей Казарновский. Кто-то должен это проектировать и финансировать. А реально ли так оснастить каждую школу сегодня? А общество должно привыкать, что рядом живут люди, которые отличаются своим здоровьем, иногда внешностью от всех других. Чтобы это произошло, надо, чтобы инвалиды не были практически замурованы в своих квартирах, имели возможность спуститься из подъезда, въехать в рейсовый автобус на коляске, попасть на концерт, в театр и так далее. А здесь опять вопрос финансов – это замкнутый круг. И еще одно письмо от Рамазана Васильева из России. Готовы ли сами школы к приему детей-инвалидов морально и технически? Я не уверен, что все учителя будут проявлять терпение и милосердие к таким детям. Да и пандусов в нашей школе, например, нет. Общество никогда не будет готовым к этому, пока не начнется сам процесс обучения детей-инвалидов в обычной школе и сопровождение этого специальными педагогами.
Ну, это верно ведь очень, потому что и педагогические коллективы тоже не готовы. И вот когда вы спрашивали, а с чего начать? А вот начать с педагогической этики в первую очередь, потому что, мне кажется, это серьезнейший вопрос. Современный учитель и та этика, которая сегодня обуславливает и организует процесс обучения, это принципиальный момент, потому что взгляд на ребенка, на его возможности, на организацию возможностей преодоления своего дефекта. Ведь вот то, о чем Олег Николаевич говорил, это очень важно, когда из этой школы выходили люди успешные, целеустремленные на социальные нормальные достижения и так далее. И это очень важная мотивация превратить свой дефект, преодолеть его и достичь успеха. Другое дело, и принципиально другое. Мой дефект – это граница, ничего невозможно, я никуда не двинусь и так далее. И вот в этом плане, мне кажется, вот принципиальная задача педагогики – это вот установка на возможность преодоления дефекта.
У педагога будет своя аргументация. Да, Олег Николаевич, сейчас, одну секундочку. Ага. Просто хотела сразу сказать, что, допустим, педагоги, которые будут против, они вам скажут, что это будет тормозить учебный процесс, да. Что, допустим, да. У меня будет в классе 1-2 ребенка с какими-то дефектами, с инвалидностью, и мы вынуждены будем ориентироваться на его скорость понимания и по скорости его усваивания материала. Это будет тормозить учебный процесс. С другой стороны, родители вам скажут, а я не хочу, чтобы мой здоровый ребенок учился вместе с ребенком нездоровым в одном классе. Пожалуйста, нас от этого оградите. Я имею право учиться в нормальной школе. Это у вас тут ничего не написано, что у вас школа для всех, для тех и для других. И в конце концов, для больных детей у нас есть специальные школы. Ну, это все шутки, я помню еще со своего советского детства. Если будешь плохо учиться, отправим тебя там в школу для умственно отсталых. В каждом районе была такая школа УО. Понимаете? Это с одной стороны. А с другой стороны, про инвалидов тоже мы уже говорили, что они тоже совершенно отдельно существовали всегда от нас.
Да. А экономист вам добавит, что это очень дорого.
Конечно, дорого, да. Потому что школа не оснащена специальным, конечно.
И так мы будем добавлять аргумент за аргументом и скажем, ну, как есть, так
насчет
есть
дорого мы еще вернемся к этому. Если можно, сначала одно личное воспоминание. Давным-давно, когда моя мама, сельская учительница, привезла меня к знаменитому ученику, знаменитого профессора Филатова, профессору Кальфа, и стала спрашивать, как учить. Дошкольник еще был. Тот сказал, если даже он будет что-то видеть с первой парты, тогда еще такие иллюзии были, то все равно нормального образования в обычной школе он не получит. И добавил, дети народ жестокий, типа его заклюют. Отдали в специальную школу. Закончил. Недавно мы проводили в Государственной Думе специальные слушания и сошлись в бурной дискуссии сторонники коррекционных школ и сторонники инклюзивного или интегрированного образования. Заканчивая дискуссию, я порадовал и одновременно огорчил и тех, и других. Я сказал, вы знаете, как выпускник специальной школы, я точно знаю, что переходить в большой мир ребенку из этих тепличных условий – это большой стресс. аплодисменты со стороны сторонников инклюзива. Но точно так же, добавил я, как выпускник той же специальной школы, я знаю, что такого качественного образования ни в какой другой школе я его получить не смог. Поэтому наш законопроект, с которого мы сегодня начинали, как раз исходит из возможности выбора. Да, мы исходим из того, что перспектива – это интеграция или инклюзия. Но мы должны понимать, что для этого должны существовать специальные образовательные и не только образовательные условия. К сожалению, вот раньше была основная проблема такая. Не пускали детей с ограниченными возможностями здоровья в обычную школу. В последнее время возникла другая проблема. В некоторых регионах искусственным путем, не спрашивая родителей, расформировывают специальные школы, помещают детей в обычные, не создавая специальных образовательных условий. Как раз в целях экономии. Специальные школы – это интернаты. На интернатное содержание требуются деньги, а здесь просто помещают в обычную школу и все, не потратив других денег на создание специальных образовательных условий. Поэтому право выбора – это, наверное, самый правильный путь, к которому мы можем и должны идти.
А если действительно обязать все школы российские, вот принимать все в школу без всяких ограничений детей-инвалидов, но при этом, естественно, выделить деньги для того, чтобы всякие специальные условия для такого обучения создать?
Ксения, да? Строго говоря, не по букве, а по духу действующего закона и так не могут отказать ребенку-инвалиду в приеме. Есть судебные дела на эту тему, и практически везде, где родители обращались в суд, они выигрывали. Собственно, вы повторяете содержание нашего законопроекта. Мы как раз исходим из того, что где бы ни учился ребенок, надо позаботиться о создании специальных образовательных условий. Другое дело, есть принцип права, а есть реальность. Я недавно был в самом продвинутом, пожалуй, в этом смысле, округе Лондона в Ньюхэме. Это самый продвинутый в смысле интеграции округ. Тем не менее, например, дети с нарушениями зрения не в любой школе могут учиться. Там есть две ресурсные школы, в которых учатся дети в интегрированных условиях. Но две только школы, в которых созданы условия, и дети с нарушениями зрения учатся вместе с обычными детьми. Почему? Нужны специальные приборы. Нужны учителя, которые бы знали систему Брайля. Вы будете смеяться или плакать, но у нас сейчас даже в специальных школах в последнее время многие учителя не знают системы Брайля. И не далее, как 3 дня назад мне члены секции учителей Совета незрячих специалистов говорили, что по их мнению мы сейчас по качеству образования, например, в области физики, химии, геометрии, отошли где-то на уровень 20-х годов прошлого века, потому что учителя не знают соответствующих систем и не хватает специальных пособий, даже в специальных школах. Поэтому, да, право должно быть, но надо позаботиться о том, чтобы право было подкреплено условиями. Иначе мы можем просто понизить качество образования.
Да, Сергей.
Вы знаете, мы сейчас только найдем всяких проблем, которые надо решать параллельно. Но самое главное, что весь мир, в котором мы живем, мы никуда не уехали, послевоенный, стал говорить о гуманизации вообще отношений человеческих, образований в том числе. Тогда появилась Декларация прав человека, Декларация прав ребенка. Я скажу, что в 94 году появилась Декларация развития включающего образования. Это давно уже появилось. Угу. И, грубо говоря, такая человеческая огромная законодательная база существует, и нам все равно к этому так или иначе придется двигаться. Поэтому у нас есть много путей. А, с одной стороны, бывает, где вначале принимали законы, а в Италии было наоборот. Там жизнь подсказала, начали расформировать интернаты, школы, психбольницы, и так получилась жизнь. И за ними пошел закон. И в Италии до 90% таких детей учатся в так называемых инклюзивных школах. Причем интересно, если учатся, данный порядок такой, 20 человек в классе должно быть при этом, и на них 2 человека должны приходиться с тем или иными нарушениями. И если, например, 2 человека слепых, то весь класс учит азбуку Брайля. Если 2 человека неговорящих, то весь класс учит азбуку жестов. И они в этом смысле считаются лабораторией мировая. Канада, кстати, одна из первых тоже в мире, кто этим занимается, с детских садов и так далее, и так далее. Но понимаете, понятно, что это долгий-долгий процесс. Это с мозгами совсем связано. Но, например, Начнем с того, что не будем нарушать законы. В градостроительном кодексе московском, если я не ошибаюсь,
и федеральном,
и федеральном тоже, есть закон, по которому нельзя сдать жилое и там, любое административное помещение, если он не приспособлен всем для того, чтобы появлять инвалиды. В домах послевоенных в Голландии, я лично там был, да, все первые этажи – это пандусы и беспорожные системы комнат. И когда бываешь вечером в гостях, говорит, я, знаете, сейчас должен ехать мне в театр в соседний город Утрехт ехать. Он на коляске доезжает до станции, благо недалеко. Там есть специальные места остановки вагона, где инвалиды, и в театре, и так далее, и так далее. В Москве вот театральных помещений, и мне даже трудно сказать. Ну, в центре Мирхольда это только есть, по-моему, в Эцетера только есть места. Но вы часто бываете в театре, нет. Ксения. Вы часто там видели инвалидов?
Нет,
вы никогда их
никогда
не видели?
Никогда.
И люди должны понимать, что человек, вдруг оказавшийся или с рождения, он никогда в жизни не попадет в театр, он никогда в жизни не пойдет в кино, ни на какой концерт у нас.
Только специальный шефский концерт для инвалидов
Москва,
он попадет.
И при этом Москва, это с точки зрения приспособления среды, один из лучших регионов России. В других регионах ситуация и того значительно хуже.
Поэтому, мне кажется, бояться не надо. Да, мы сейчас обсуждаем новый стандарт образования. Да, надо то вводить. Понятно, что это потихонечку будет выходить.
А вот новые школы, которые, простите, строятся, они как-то предусматривают наличие таких детей? Там есть обязанность все-таки делать и пандусы, и какие-то специальные условия?
По закону,
именно,
да.
Именно здание школы.
По закону, в большинстве случаев,
в большинстве случаев нет.
Типового здания уже нету. Это все авторские проекты. В основном сейчас как начинает водиться, поэтому это уже как принимает комиссия. Вот будет она на это обращать.
Но в стандарте, который сегодня, кстати, нацелен не настолько на программы, там, на то, на другое, нацелен на какие-то вещи, ну, такого общего свойства, должны появиться, положение о том, что да, должны создаются условия для детей с разными физическими возможностями.
Абсолютно правильно. Тем более, что сейчас в стандарт, наряду со многими минусами, есть один плюс. Туда включили понятие условия реализации образовательных программ. А включили, так будьте добры, включите условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Скажите, пожалуйста, почему же мы соблюдаем мораторий на смертную казнь, как бы одно из условий вхождения в Совет Европы, но при этом не ратифицируем конвенцию о правах инвалидов? Объясните мне, пожалуйста. Олег Николаевич, к вам вопрос.
Да, пожалуйста. Ксения, ситуация такая. Уже хорошо, что мы ее подписали. Я бы мог рассказать историю.
Подождите,
мы еще ее не ратифицировали. Но, кстати, не только мы, многие другие страны ее не ратифицировали. Дело в том, что когда обсуждалась конвенция о правах инвалидов, российская делегация вообще занимала особую позицию. Там юридически есть всякие хитрости. Вместо понятия правосубъектность мы пытались столкнуть понятие правоспособности. Таким образом, лишить многих людей с ограниченными возможностями инвалидов реальной возможности использовать свои права. Хоть подписали, это уже шаг вперед. Теперь следующий шаг — надо добиться ратификации, чем мы активно и занимаемся. А потом, как говорил Жванецкий, после того, как выпустим ботинки, будем бороться за то, чтобы их носить. Потому что на самом деле все российское законодательство, связанное с так называемой монетизацией, оно грубо противоречит конвенции о правах инвалидов. Конвенция, объясню только один пример. Конвенция о правах инвалидов предполагает так называемый социальный подход. Инвалидность – это те барьеры, которые возникают между человеком с ограниченными возможностями здоровья и обществом, когда общество не создает соответствующих условий. А у нас инвалидность – это так называемая утрата трудоспособности, которую никто определить не может. И по действующему закону, Ксения, вы будете смеяться, как только вы начинаете учиться, работать, заниматься спортом, вообще где-то продвигаться, вам тут же пытаются понизить степень утраты трудоспособности, снять часть пенсии и социальных гарантий. То есть наказывают тех, кто занимается собственной реабилитацией. Мы не можем добиться отмены этого дела уже с 2004 года, когда принимался закон о монетизации. Вот только недавно вам обещали какие-то подвижки в этом отношении.
А правда ли, что существует такой закон, что нужно чуть ли не ежегодно подтверждать свою инвалидность? То есть отсутствие руки или ноги, нужно каждый год проходить эту комиссию для того, чтобы подтвердишь, нога у тебя не выросла.
Спасибо. В последнем постановлении по этому поводу Минздравсоцразвития эта проблема в значительной степени снята. Хотя по-прежнему для того, чтобы соответственно получить, например, техническое средство реабилитации, нужно получить индивидуальную программу реабилитации. Ну, например, для того, чтобы незрячий человек мог получить собаку-проводника, нужно пройти всех врачей. Наверное, чтобы собаку не заразить. Или чтобы получить магнитофон, нужно тоже пройти почти всех врачей. Врачи ругаются последними словами, сами люди ругаются последними словами, но вот в этой части, если по путевкам сдвинулись в плюс, в этой части пока принципиальных изменений нет, только частично.
То есть получается, что все равно, как в известной поговорке, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и я вспоминаю показательную историю, которая в этом году не так давно произошла, когда девушки, женщине-инвалиду отказали в праве лететь на самолете. Помните эту историю?
Конечно,
она подала в суд и выиграла этот суд. И молодец.
Помним.
И молодец.
И молодец. Не только помним, мы с ее участием будем проводить специальный круглый стол в Государственной Думе 25 декабря. Условное название «Рожден ли инвалид летать?». Вот. А что касается истории, я могу рассказать другую. Здесь, в Зеленограде, живет мой товарищ по имени Николай, фамилию уж не буду озвучивать. Очень мужественный человек, массажист, гитарист, предельно сильный человек, тотально слепой. У человека случилась беда, хондросаркома, отрезали ногу. После этого ему пытались понизить степень утраты трудоспособности. Оказывается, отсутствие ноги помогает работать, а наличие ноги мешает работать.
Давайте мы послушаем несколько звонков, поскольку мне, вот, например, интересно, что скажут наши слушатели, насколько готовы вы, уважаемые друзья, обращаюсь я к тем, у кого дети учатся в школе, чтобы вот ваш ребенок совместно обучался с теми, кого мы еще называем детьми-инвалидами, или если у вас в доме есть ребенок-инвалид, как, в каких условиях он у вас находится, посещает ли он обычную школу, и хотели бы вы, чтобы он эту школу посещал. Вот вопрос для всех слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 363-36-59, а гостей попрошу взять наушники. Сереж, а вы, Олег Николаевич, помогите, пожалуйста. Да? Итак, еще раз, 363-36-59, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас, уважаемые друзья. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
А это говорит Инна Васильевна.
Да, Инна Васильевна.
Город Москва.
Да.
Хочу сказать, что дети наши совершенно не готовы, чтобы учились с ними вместе инвалиды. Моя внучка учится в 6 классе. У них девочка не инвалид, но она другая просто, другая, не такая, как все. Над ней ребята издеваются. Это я точно вам говорю. Не готовы наши дети учиться вместе с инвалидами.
А кто их должен подготовить?
А я думаю, родители в первую очередь.
Потому что родители сами, наверное, не очень готовы.
Абсолютно. Угу. Вы знаете, я свою внучку приучила еще где-то с 8 уже, когда она обращала внимание в метро, на улице, на людей, ну, не таких, как она. Ну, например, с горбом. Вот есть такие. Я ей говорила, умоляю, ты посмотрел и отведи глаза. Ты понимаешь, вот он увидит, что ты так внимательно на него смотришь, ты ему напоминаешь об этом. Люди буквально, ну, забывают иногда об этом. Они идут нормально, и вдруг смотрят на тебя. Это ужасно. Вот сейчас уже ей 13, она это понимает. И, конечно, родители должны здесь сыграть огромную роль. Безусловно.
Спасибо большое. Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы тоже поговорить.
Конечно, слушаем вас. Слушаем вас.
А вопрос в том, что, ну, как бы у меня в семье нет инвалидов и не было. А сейчас мне уже далеко за 40 лет, и в детстве, когда мы учились в школе, в обычной нормальной школе, у нас 2 мальчика были инвалиды, и наоборот, мы как-то им помогали.
Вот видите, как хорошо.
То есть вы считаете, что все-таки этот процесс можно его запускать? То есть ничего страшного в этом не будет. Видите, наша предыдущая вот слушательница звонила, сказала, что наше общество совершенно к этому не готово, что дети издеваются над теми, кто от них чем-то отличается. У вас другой опыт, но это было когда? В советское время,
Вы понимаете, вот Оренбург, город Оренбург, где я рос, где я учился. Нет, обычные 60-е школы, средние школы.
От чего это зависит, на ваш взгляд?
От учителей.
Принятие или непринятие такого ребенка? От учителей?
От учителей это зависит, потому что как бы сами учителя нас настраивали на то, что ему, ну, они не говорили нам, что они неполноценные, они не говорили нам, там, что они инвалиды. Ну, физические недостатки. У одного мальчика была с рождения рука, как-то неправильно росла, а другой был инвалид на ногу. Нет, нормально, наоборот, защищали их как старших.
Хорошо, поняли. Значит, в данном случае зависит все-таки от той атмосферы, которую учитель в классе создает. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Владимир, Петербург.
Да, Владимир.
Я врач, я больше 10 лет работаю с детьми-инвалидами, с церебральным параличом. И я имел удовольствие несколько лет консультировать школу для детей-инвалидов. В Петербурге эту школу приезжал наш бывший президент. И этой школе больше 15 лет, в ней учатся практически только дети с церебральным параличом, другими тяжелыми заболеваниями опорники. И мое личное мнение, что должен быть выбор прежде всего. То есть родители должны иметь возможность при желании попробовать интегрировать своего ребенка в обычную школу, но по моему опыту далеко не всегда эти дети бывают счастливы в обычной школе. И когда приходишь вот в специализированное учреждение и видишь глаза детей, да, это может быть со стороны немножко напоминает резервацию, но вот они все такие, они не оглядываются на других. И такая возможность тоже должна быть представлена. Это мое глубокое убеждение.
Владимир, а дальше как? Всю жизнь в резервации?
Иногда да, к сожалению. Потому что некоторые заболевания не позволяют человеку все-таки все свои возможности реализовывать. Вот у нас сейчас в Петербурге несколько недель назад произошел скандал, вы, наверное, знаете, в одном из театров.
Да, это то, о чем написала Дуня Смирнова в своем блоге, в живом журнале, о том, как в театре «Буф» главный режиссер отказал девочке-инвалиду в праве посетить спектакль. Но в итоге спектакль-то они посетили.
На каком основе?
Да, но, насколько я поняла, Владимир, вы останьтесь, пожалуйста, на линии, не уходите, потому что с вами очень важно разговор продолжить. Насколько я поняла, там речь шла о том, что у девочки могут быть какие-то неадекватные реакции, что она может смеяться или плакать в неправильном месте, что она может помешать другим детям смотреть спектакль, а артистам, в свою очередь, этот спектакль представлять.
Да,
то есть такая логика
мешают.
Очень странная.
В театре,
да,
и в жизни, да, и в школе, да, очень дети, да, мешают. Ну, конечно, они всегда,
да,
не вовремя все,
да,
делают.
Как говорят, дети, уйдите из школы. Да. Давать национальный проект.
Да, Владимир, вы как раз об этом вспомнили, об этом случае.
Я вспомнил об этом, вы знаете, потому что это все очень хорошо говорить вот так. Я еще раз говорю, что я эту картину все ежедневно вижу изнутри. Uh-huh. Взаимоотношения инвалида и обычных людей, и родителей, и других детей у нас в нашей клинике. И мне кажется, что это тоже проблема вот с этим театром тоже неоднозначна, потому что очень легко говорить о том, что вот такие злые дяди не пускают ребенка, а сами эти люди далеко не всегда могут подать руку инвалиду. Просто от них это все очень хорошо дискутировать по интернету. А я ничего не хочу сказать плохого про этого режиссера, про этот театр, но он не одинок.
Да, я знаю, да, просто не каждый в этом признается. Другой вопрос, что просто эта история просто вышла на поверхность. Это такая очень интимная вещь на самом деле, потому что я уверена, что если мы там анонимный какой-нибудь опрос устроим, я не думаю, что будет большинство людей согласятся на то, что инвалиды имеют право на все, на такие же права, как и обычные люди. Конечно же, боятся и реакции, боятся и ответственности, вы меня извините, это тоже очень важный момент, безусловно.
Я хочу сказать, что наверняка эти люди в театре, главный режиссер театра ВУФ, он беспокоился не столько о том, чтобы его актеры чувствовали себя на сцене неловко, а он беспокоился, он не был уверен в зрителях, которые сидят в зале, и что зрители, которые сидят, будут сидеть рядом с этим ребенком, не встанут и не уйдут. Это мне так кажется.
Так это главный вопрос, который мы сегодня пытаемся обсуждать, и я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему. Как все-таки перестроить отношения общество к этим людям? Почему нет возможности вот на равных общаться? Почему мы боимся, что с человеком что-то произойдет? Почему, скажите, Владимир, вот вы с ними работаете, с этими детьми, ведь что, неужели все, там, большинство из них не способны на обычное нормальное общение со здоровыми детьми, со здоровыми взрослыми, на право посетить театр или пойти в кино и вместе конечно, с зрительным залом смеяться и плакать над каким-то произведением?
Конечно, они имеют право, полное право, и, может быть, даже больше, чем другие, но должна быть какая-то, мне кажется, политика, социальная политика интеграции, вот, как говорит наш шеф, социальная прививка. То есть нужно потихонечку прививать людям толерантность. Это же тоже толерантность или ксенофобия? Это тоже один из вариантов ксенофобии.
Безусловно. Спасибо вам большое за звонок и за ваш рассказ. Ну, давайте будем завершать.
Знаете, нельзя говорить об этой проблеме, поскольку ее 90% людей не видит. Нет места соприкосновения. Да, глазами своими никто не никогда.
Важно.
Заходишь в Лувр, я помню, да, и вдруг я вижу какую-то плоскость, огороженную таким полукругом, и стоит высокий охранник. Вдруг в эту плоскость въезжает человек на коляске. Я не помню. И этот плоскость
хвост, оказывается, цилиндр огромный, который поднимает этот человек на второй этаж. Где вы видели, в местах, куда вы вместе ходите, вот в магазине, еще где-то, мы их просто не видим.
Кстати, в Лувре решено трогать экспонаты, а в наших музеях не дают. Можно короткую реплику?
Да, Олег Николаевич.
Я думаю, с одной стороны, понятно, что нельзя научиться плавать, не войдя в воду. С другой стороны, понятно, что нельзя бросать человека на глубину, если он не умеет плавать. Поэтому идея выбора, вот Владимир ее поддержал, она, мне кажется, самой правильной. Интеграцию нужно развивать, но так, чтобы при этом не навредить, прежде всего, самим людям с ограниченными возможностями здоровья. А я абсолютно согласен с тем, что интеграция нужна не только нашему брату, но не в меньшей степени обществу в целом.
Я в заключение хочу сказать несколько слов. Мне говорил мой тесть это когда-то, и пожелать это людям. Он говорит, будь счастлив, что твои дети родились просто здоровыми. Я всем, кто слушает свою передачу, хочу сказать, будьте счастливы и научитесь сочувствовать и сопереживать. У нас в школе есть огромная такая штука, называется грамматическое правило номер один. Главная приставка в русском языке – «со». Сочувствовать, сопереживать и так далее. Это лежит в каждом классе.
Владимир Сопкин.
Ну, мне кажется, что вот крайне важно это практика взаимодействия, это педагогически организовано. Понимаете, нужна... Вот в свое время Олег Газман говорил о термине «педагогическая поддержка». Вот мы должны организовывать, начиная со школы, это очень важный в этом смысле институт, система образования, организацию вот этой практики взаимодействия детей разных. И педагогическая поддержка, которая поддерживает это взаимодействие, она действительно, вот места встречи, и то та приставка «со», о которой вы говорите, это принципиальный момент для вот,
а
организации.
А подонков хватает, это задача школы, а может быть даже наличие детей... вот с какими-то ярко выраженными такими недостатками, будет еще упростить задачу, потому что дает возможность какой-то другой реакции, жесткости какой-то. И, ну, есть о чем говорить.
Давайте мы на этом пока закончим. Но мне представляется, эта тема невероятно важная как для больных, так и для здоровых. И опять же повторюсь, что, может быть, даже для здоровых больше. Потому что все-таки, мне, наверное, одна из самых ключевых проблем сегодняшнего
общества. Поддержите, да. Обращаясь к вашим депутатам, да. К структурам законопроекта, который открывает возможность интеграции. И в то же время сохраняет специальное образование.
Олег Николаевич, я вам обещаю, что эту тему мы продолжим, потому что наверняка даже среди тех, кто в Москве работает, педагогов, вот сегодня Сергей Казановский у нас в гостях, но я уверена, что немало в Москве школ, которые способны к такому открытому отношению ко всем людям, ко всем детям. И мне кажется, что это невероятно важно, и я обещаю эту тему обязательно продолжить в нашем эфире.
Вот вы знаете, я бы добавил и систему начального профессионального образования.
Безусловно, для педагогов, там, да, будущих. Безусловно.
А почему только
Нет, начального для детей, для детей, потому что много из них.
Давайте,
в этой
а то у нас
системе.
Сейчас уже время зашкалило. Все,
да,
спасибо. Все.